послание филиппийцам, 1 глава, с 3 стиха. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении утверждений благовествования, вас всех, как соучастников моих благодати. Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша возрастала более и более в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию». Позвольте, мы сейчас помолимся. Господь наш, мы нуждаемся в том, чтобы Ты благословил нас, и Слово Твое, оно просвещало разум каждого. Господь, молимся, даруй свою благодать в этом, и будь прославлен наш Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Я благодарю братьев, которые теперь обеспечили вот этим микрофоном, и я гораздо увереннее себя чувствую, мне не нужно быть как-то привязанным, у меня все есть, все при мне. Я люблю смотреть футбол. Но не то, чтобы я был вот фанатом какой-то команды или разбирался хорошо в тактике игры. По правде сказать, я даже ни разу не был на стадионе. Но мне нравится наблюдать за теми людьми, за болельщиками, как они реагируют на футбол, как они реагируют на те или иные моменты игры. Иногда у меня создается впечатление, что те люди, которые сидят перед экраном телевизоров, лучше знают, как нужно исправить команду, как нужно бить поворотом, как нужно защищать свои. Каждый из них предстает таким настоящим экспертом, и кажется, что если его только выпустить на поле, то он точно приведет свою команду к победе. К сожалению, нечто подобное нередко возникает в духовной жизни. Мы можем очень много говорить о борьбе с грехом, мы можем давать друг другу советы, мы можем провозглашать такие красивые лозунги, ну типа «даешь преображение жизни за 4 месяца» или «ни дня без применения Писания». И вместе с тем, достаточно много верующих, они похожи вот на таких болельщиков. Они сидят и со стороны наблюдают, как же все происходит. И многие из них даже, собственно, не понимают, о чем идет речь. И когда вы им задаете вопросы, типа, а что делает Бог в твоей жизни? Они себя как-то очень неловко чувствуют и начинают тактику нападения. Типа, а расскажи сначала, что Бог делает в твоей жизни? И вот когда это происходит... Это одна группа людей. Другая группа людей, которые по-настоящему вот на этом поле, которые по-настоящему переживают трудные времена, и им не так просто-то понимать, как нужно поступать правильно. Немало людей, которые скатываются к своим грехам, которых они ушли. Их жизнь похожа на движение машины, которая застряла в сугроб. Вроде бы какое-то движение есть, но продвижения вперед нет. Такие люди, они слушают проповеди, они ошибаются, спотыкаются, возвращаются к прежним привычкам. И для них кажется в этот момент, что плоть сильнее. И им хочется просто сдаться, просто опустить весла и перестать грести. Вот именно в этот момент для людей нужна правильная перспектива. Им стоит отойти от картины, которую пишет мастер, и вот в таких грубых каких-то шлепках, мазках увидеть удивительный замысел, замысел Творца. Иначе вы будете похожи на Наполеона. О нем говорили следующее. Объективные данные свидетельствуют, что Наполеон был блестящий тактик, но бездарный стратег. Он мог выиграть сражения, даже безнадежные. Он мог. А просчитать итог не только военной, но и политической кампании было ему не под силу. Это доказали египетская, испанская, русская кампания, знаменитые 100 дней, закончившиеся Ватерлоо и Святой Еленой. То есть он мог вот что-то вот такое локальное преодолеть, выполнить, но большую картину он не видел. Из-за этого он проигрывал больше, чем просто одно сражение. То же самое происходит с верующими людьми. Верующим людям необходимо видеть целостную картину, что Бог производит в их жизни. Им нужно видеть эту картину Божьих преобразований в мире хаоса. Когда кажется, это просто какие-то шлепки краски, непонятно вообще, что происходит. И вопрос, который задаю я самому себе, вопрос, который вы можете задать своей душе, а что же поможет мне видеть вот эту целостную картину в мире вот такого хаоса? Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на послание к филиппийцам. С 3 по 11 стихи – это молитва Павла. Павел делится своим сердцем. И обычно, когда мы смотрим на этот текст, мы пытаемся, может быть, для себя взять какие-то уроки, как нужно молиться. И это неплохо. Мне бы хотелось сегодня развернуть перспективу, и чтобы вы могли увидеть, что чувствовали филиппийцы, когда они получали это письмо. Что они думали о том, что делает Павел? Почему Павел напоминает им о своей молитве? Почему он молится? И на самом деле, когда вы посмотрите, то вы увидите, по крайней мере, таких вот три больших части, на которые Павел обращает внимание. Во-первых, Павел обращает внимание на то, что Бог сделал в их прошлом. И он говорит: «Благодарю Бога моего». И дальше он говорит: «За то, что вы уже участвовали в моем благовествовании», 5 стих. Затем он говорит о том, что Бог делает сейчас. И 6 стих он говорит: «Посмотрите, Бог начал у вас это доброе дело, и Он это совершает». И он завершает вот этот вот блок, фрагмент, тем, что он показывает, что же он ожидает, каких свершений Бог достигнет в их жизни в будущем, с 9 стиха. «Молюсь о том», и дальше он продолжает, о чем же он молится, что он хочет достичь. Таких три ключевых элемента, которые помогут мне и вам видеть целостную Божию картину преобразований в жизни каждого. Итак, первый. Смотрите на то, что делал Бог в прошлом. Благодарите Его за это. Второй ключевой элемент. Радуйтесь тому, что Бог делает в вашей жизни в настоящем. И третий ключевой элемент. Смотрите или стремитесь к завершению Божьей работы в будущем. Давайте начнем по порядку. Итак, первый ключевой элемент. Повернитесь в прошлое. Некоторые люди думают, что прошлое не нужно ворошить. Они действуют по принципу, как Павел говорит: забываю заднее, простираюсь вперед. Все, забыл, даже не вспоминаю, не думаю о нем. И они думают, это какой-то некий признак такой духовности, вот такой духовной высоты. На самом деле эти люди теряют очень много. Они не видят то, что Бог уже сделал. Они не видят тех причин, почему они могут не унывать, но идти вперед. Смотрите, Павел, он обращает внимание своих друзей, этой церкви любимой, к прошлому. И первый пункт, он, я его назвал, называйте, напоминайте себе о близости Бога. На самом деле, это как бы не первый пункт, это не то, о чем Павел говорит, что делает Бог. Это некое вступление. И Павел говорит: «Я благодарю Бога». Он говорит: «Бог участвует в вашей жизни». И вот эта вот идея о том, что Бог участвует в вашей жизни, она является такой красной нитью, которая проходит через весь вот этот абзац. Павел говорит: «Я благодарю Бога моего». Бог – это тот, кто произвел вот эту удивительную перемену в жизни этих людей. И Павел говорит: «Каждый раз, как только я вспоминаю вас, как только я думаю о вас, я не могу поблагодарить моего Небесного Отца, потому что Он участвовал в той или другой стороне вашей жизни». И посмотрите, о чем Павел радуется, о чем он благодарит. 4 стих. Он говорит: «Благодарю во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Павел два раза употребляет это слово «молитва» как в качестве глагола и в качестве существительного, это в греческом тексте. Но интересно здесь, вот само слово «молитва», оно имеет коннотацию «испытывать недостаток чего-то», «нужду в чем-то». И буквально здесь Павел говорит: «Я ходатайствую, я прошу моего Бога о вас». Каждый раз. И когда я прошу моего Бога, это вызывает во мне благодарность и радость. Почему? Потому что я вспоминаю то, что Бог уже сделал в вашей жизни. Что, например, там дальше, он говорит, что вы участвовали в моей судьбе, что вы участвовали в моих трудностях. Каждый раз, когда Павел молился, это давало ему радость, что Бог уже отвечал на его просьбы. И посмотрите, он говорит: «За то, что вы участвовали в благовествовании», 5 стих. Когда мы читаем послание к филиппийцам в 4 главе, Павел говорит, вы и раз, и два присылали мне на нужду. В послании к Коринфянам, во втором послании, Павел говорит, что филиппийцы, они единственная церковь, которая жертвовали свои деньги и поддерживали его служение. Павел начинает свое вот такое послание с того, что он благодарит Бога и напоминает филиппийцам, что Бог сделал в их жизни. И вполне естественный вопрос. Павел, а зачем ты так делаешь? Может быть, у Павла просто, он знает вот такой принцип, но сначала надо похвалить человека, потом его можно поругать, ну, потом закончить опять похвалы. Может быть, вот это вот у него такая концепция. И он начинает, какие вы классные. На самом деле нет. Павел, посмотрите, он не обращает внимания здесь на филиппийцев. Он говорит, я благодарю не вас. Это вот мы так говорим. Спасибо тебе за то, что ты сделал. Он говорит, я благодарю Бога за то, что Он произвел это в тебе. За то, что Он побудил тебя. За то, что ваше служение это было ответом на мои молитвы, на мои прошения. И для Павла... Бог является главным действующим лицом. Бог является тем, кто меняет жизнь вот этих людей. И на самом деле, когда мы думаем о прошлом или о том, как Бог влияет на жизнь, мы понимаем, что Павел здесь не одинок, что это не только вот такая фишка Павла, когда он призывает людей, давайте вспомните, что было в прошлом. Я попросил бы вас, чтобы вы открыли книгу Второзакония, 7 глава. Книга Второзакония, 7.18. Посмотрите, пожалуйста. Моисей пишет или напоминает людям, которые должны вступить в землю обетованную. 7.18. «Не бойся их, вспомни то, что сделал Господь, Бог твой, с фараоном и всем Египтом». Идея такая. Друзья мои, когда вы вспоминаете о том, что сделал Бог в прошлом, вы понимаете, что вам не нужно бояться, что вам не нужно страшиться, что у вас есть все ресурсы для того, чтобы преодолеть будущие трудности. Помните, народ израильский не смог войти в Египет, когда он вышел из Египта, не смог войти в землю обетованную сразу. Они послали 12 шпионов, те прошли, разведали землю, приходят и говорят, ой, слушайте, мы не можем туда пойти, там слишком сильные армии, там слишком высокорослые люди. Нет, 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 пожалуй, давайте мы пойдем обратно в Египет. И Моисей, вот уже через 40 лет путешествия в пустыне, он говорит, народ, вам нужно вспоминать, то, что было в прошлом, для чего? Видеть Божью силу. Когда вы это видите, тогда вы понимаете, нам не стоит бояться будущего. Мы можем идти смело. Посмотрите чуть дальше. В 8 главе Моисей говорит, вам нужно вспоминать то, что было в прошлом. Почему? Потому что таким образом вы будете видеть Божью работу. Я хотел бы попросить вас, чтобы вы открыли Псалом 77. Автор этого псалма, псалом Асафа, он то же самое побуждает людей. Вспоминайте о том, что делал Бог в прошлом. Посмотрите, пожалуйста, Псалом 77, 3 стих. «Что слышали мы и узнали, отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». То есть мы должны вспомнить, мы должны напоминать это нашим детям. Почему? Он постановил устав в Иакове, положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям, чтобы знал грядущий род и дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали своим детям. В чем проблема? Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. И не быть подобными отцам их, роду упорному, мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Смотрите, псалмопевец говорит, вам нужно вспоминать о том, что сделал Бог в прошлом, чтобы избежать этих ошибок. Когда вас Бог выводил, когда Он вас проводил через трудности, вам нужно об этом помнить, чтобы вам снова не попасть в эту яму. Вам нужно об этом помнить для того, чтобы вы могли себе напоминать и сказать: «Я не хочу туда». Чтобы вы могли уповать на Бога и не полагаться на свои силы. Апостол Павел то же самое, он призывает людей к тому, чтобы они помнили, что делал Бог в их жизни в прошлом. Посмотрите послание Ефесянам, 2 глава. 2 глава, 11-12 стихи. Апостол Павел говорит следующее. Итак, помните, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым плотским обрезанием, совершаемым руками, что были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкими кровью Иисуса, кровью Христовой. Павел говорит о том, что когда вы вспоминаете о том, кто вы были, у вас теперь нет причин для того, чтобы разделяться с теми верующими, которые рядом с вами. Нету для этого никаких причин. Вы понимаете, Бог разрушил стоявшую преграду между язычниками и иудеями, между узбеками и русскими, между богатыми и бедными. Это нет преграды. Бог соединил вас. Вы одно, одно тело во Христе. Бог говорит: вспомни, кем ты был. И это позволит тебе правильно поступать сейчас. Те же самые принципы, они заложены вот в этом тексте, который мы читаем. Павел говорит: я всегда благодарю за вас. Всегда, когда я только вспоминаю. Почему? Потому что когда я только вспоминаю, я понимаю, у меня нет причин для того, чтобы бояться, страшиться, что Бог вдруг вас забудет, что Бог не будет с вами дальше работать. Вспомните, как Бог преобразил вас, как Бог, Он изменил вашу жизнь. Для чего? Для того, чтобы вы смело могли идти дальше. Вспомните, какие трудные обстоятельства Бог помещал вас и как Он вас через них проводил. Для чего? Вам стоит об этом помнить, для того, чтобы снова не попасть в те же ошибки или проблемы. Вспомните об этих грехах. Бог не стирает о них память. Для того, чтобы мы могли страшиться каких-то своих собственных ошибок, падений, греховных наклонностей. Смотрите, Павел убеждает верующих людей. Он говорит: я благодарю вас. Он хочет, чтобы они помнили об этом. Он говорит: я благодарю Бога за вас, за Божью работу в вашей жизни в прошлом. И он обращает их взгляд туда, назад. Но он не только это делает. Он говорит: Бог работает в вашей жизни и сейчас. Некоторые люди, они убеждены, что не нужно мониторить свои грехи, что не нужно там загоняться по разным идолам, копаться в себе. Они убеждены, что Бог может и так просто произвести свою работу. Поэтому нужно оставить все. Они такой, знаете, очень смиренный, кажется, ответ. Но нужно все просто доверить Богу. Зачем ты это делаешь? Бог сам выведет, как Он хочет. На самом деле, когда люди это делают, то у них есть очень большая опасность. Они начинают воспринимать обстоятельства как нечто враждебное, а не как Божий инструмент, который работает в их жизни. Посмотрите, что делает Павел? Он говорит: я благодарю Бога. И дальше 6 стих. Будучи уверен о том, или в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Павел говорит: я уверен, что Бог будет работать в вас. Павел не смущается, что его друзья несовершенные. Он понимает: да, так происходит. Две женщины прославились на всю историю христианства, потому что между ними был конфликт. В послании к филиппийцам, в 4 главе мы читаем об этом, Еводия и Синтихия, между ними была вот очень такая серьезная проблема. Мне кажется, что Клайв Льюис что-то подобное описывает в своей книге «Письма Баламута». Льюис представляет такого старого беса Баламута, который наставляет молодого чертенка Гнусика. И вот он что пишет. «Люди гневаются не от простой неудачи, а от неудачи, которая воспринимается как несправедливость. Чувство несправедливости основывается на представлении, что их законные требования не удовлетворены. И чем больше требований к жизни предъявляет подопечный под твоим руководством, тем больше он будет ощущать несправедливость, и тем чаще он будет в плохом настроении. Ты, может быть, обратил внимание на то, что он особенно сердится, когда время, предназначенное им для собственных потребностей, у него отнимают. Неожиданные посетители, явившиеся как раз тогда, когда он надеялся спокойно провести вечер. Или жена друга, болтающая, когда он собирался поговорить с ее мужем, выведут его из равновесия. Пока он не успел сделаться достаточно злым или ленивым, чтобы ненавидеть эти маленькие требования гостеприимства сами по себе. Поэтому они раздражают его, потому что он считает время своей собственностью. Ему кажется, что его обкрадывают. И ты должен ревностно охранять это странное предположение. Мое время, мое. Пусть ему кажется, что он каждый день, он как законный владелец 24 часов. Пусть ему представляется тяжелым налогом та часть этой собственности, которую он оставляет на работе, и щедрым пожертвованием та, которую он отводит на религию. То есть, возможно, дьявол поймал именно вот за эти крючки этих двух женщин, когда они представляли, что их законные требования не удовлетворены. Они начали сердиться друг с другом, друг на друга. Они начали сражаться друг с другом. Мы не знаем точно. Но Павел не переживает, что его друзья, они несовершенны. Во второй главе, там второй и третий стихи, Павел показывает, что, или он призывает верующим, он говорит, будьте единодушны, будьте единомысленны, пытайтесь, чтобы иметь единство. И он понимает, у верующих есть в этом проблема. Верующие, они испытывали искушение от лжеучителей. В третьей главе мы об этом читаем, которые призывали к такому смиренному законничеству, самовольному смирению плоти. Были люди, которые топтались на месте, вместо того, чтобы продвигаться в познании Христа. И Павел видел все эти проблемы. И он говорит, но я уверен. В чем же он уверен? Что начавший в вас доброе дело будет совершать его до дня Иисуса Христа. Или другими словами, Бог завершит свою работу. Бог никогда не закончит, не бросает на половине пути то, что он начал. О каком же добром деле говорит апостол Павел? Некоторые богословы, они говорят, апостол Павел говорит здесь о том, что поскольку верующие уже начали заботиться о нем в прошлом, то они будут продолжать это и делать в будущем. Да, и это правильно. Но апостол Павел благодарит не только за такую очень очевидную вещь. Он уверен, что Бог, который начал менять сердце этих людей, которые были язычниками, грешниками, самодовольными иудеями, что Бог будет менять их таким образом, что они будут заботиться не только о нем, но и о других людях, что их сердце оно будет преображаться, что характер этих людей, он будет совсем другим. И он говорит, эта работа будет происходить даже до дня Иисуса Христа. Во второй главе, в 10 стихе, этот день называется День Христов. То есть Павел подразумевает тот момент, когда верующие предстанут перед Христом, когда они получат свои венцы, награды, когда их греховная природа уйдет, когда Христос сам оценит труд этих верующих людей. Знаете, на самом деле мы часто воспринимаем реальность не так, как она есть на самом деле. Нам часто кажется, что Бог где-то нас оставил, где-то забыл, что мы во враждебном обществе. И мы воспринимаем то, что происходит с нами, как врагов, которые накинулись на нас. Не так давно я болел гриппом, и вот я лежу с температурой выше 39 градусов. Время 4 часа ночи, а я никак не могу уснуть. Со мной это бывает чрезвычайно редко. Я уже помолился за всех, кого только мог. Обычно это всегда мне помогало. И уже там после 5-6 молитв, фамилии, я уже засыпал. А здесь уже помолился всех и никак. Вот мысли, сна не в одном глазу. И вот вдруг, вот как-то в этот момент я стал представлять, слушай, ведь я же нахожусь вот на таком поле битвы. И то, что я устал, температура и все это, я стал думать, что сатана, он может использует разных негодных людей, чтобы постеречь меня. Что наши дети могут отойти от Бога и впасть в самые ужасные грехи. И в этот момент я стал представлять для себя, что вокруг меня одни враги. Что Бог оставил меня на растерзание всем вот этим ужасным обстоятельствам. Конечно, мы на поле духовной битвы. Конечно, сатана ходит, как рыкающий лев. Конечно, реальность, она достаточно жестокая. Но она совсем не такая, как я себе ее представлял вот в ту ночь. И на следующий день, когда я чуть-чуть отдохнул, когда голова моя прояснилась, я понял, нет, Господь от меня никуда не ушел. Он здесь, Он работает со мной, Он рядом, Он работает в моей жизни, в жизни моей семьи. Иногда вот верующие впадают вот в подобную опасность. Они думают, Бог меня оставил, Бог забыл, Его нет рядом. А Павел говорит, не-не-не, будучи уверен, что начавший в вас доброе дело – Он будет совершать его. И этот текст, он дает мне огромную радость, уверенность и надежду. Бог не откажется ни от меня, ни от вас. Его благодати будет достаточно для того, чтобы работать даже в самых отчаянных и ужасных обстоятельствах в вашей жизни. Иногда это будет проходить через наказание. Иногда через боль освящающего Божьего ножа. Но Он будет менять вас в настоящем. И этот текст, он также побуждает меня задать вопрос. А что Бог меняет во мне сегодня и сейчас? Бог начал этот процесс. Он преображает меня. И мне нужно понимать, где Бог работает во мне. Почему? Потому что тогда я понимаю, люди, которые в моей жизни... Это всего лишь Божий инструмент. Обстоятельства – это то, через что Бог шлифует меня, через то, что Он меняет неугодные черты моего характера. Могли бы вы назвать те грехи, которые Бог сейчас, с которыми Бог работает сейчас в вашей жизни? Или те черты характера, которые Он пытается преобразить? Делаете ли вы все, чтобы Божий труд в вашей жизни, он проходил более мягко? Или вы противодействуете ему, вы упорствуете, не хотите покоряться? Павел радуется тому, что в жизни филиппийцев Бог работает. И он говорит, так мне и должно помышлять о всех вас. То есть он по-другому говорит, я должен благодарить Бога за всех вас. Почему? Потому что он говорит, вы в моем сердце. Вы связаны со мною. Я вижу, как вы участвуете в моем труде. Посмотрите, 7 стих. «Так и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении, утверждении, благовествовании, вас всех, как соучастников моих в благодати». Павел утверждает, что его друзья, они не отказались от него. Когда его заключили в тюрьму, когда у него были чрезвычайно сложные обстоятельства, они отправили людей туда, чтобы вместе с ним служить там в римской тюрьме. Они отправили Епафродита. Они отправили туда деньги. И Павел говорит, я вижу, как вы участвуете в защите Евангелия. Когда кто-то начинает нападать на истину, вы начинаете ее защищать. Как вы... утверждаете благовествование, наставляете слабых, тех, кто нуждается в этом. И он говорит, вы мои соучастники. Вы те, кто вместе со мной впряглись в это благовествование, в эту важную миссию, в это ярмо достижения язычников. И Павел радуется об этом. И он говорит, так, я должен о вас думать. Я должен поэтому за вас благодарить Бога. Вы верны. Я вижу, как Бог в вас работает. Что вы не отказались, что вы вдруг не спасовали. Когда мы думаем об этом, мы понимаем, Господь, я благодарю Тебя, что только благодаря Твоей работе я сейчас переживаю огромные милости в своей жизни. Друзья мои, вот, пожалуйста, я хотел бы, чтобы вы это увидели или услышали. Мы очень часто думаем, что благодарить Бога нужно за какие-то такие грандиозные вещи, которые произошли в нашей жизни. Благодарить Бога нужно за то, что не произошло в нашей жизни. Сколько бед, несчастья могло бы случиться, грехов, в которые вы могли бы впасть. Но Божья милость сохранила вас. И Павел говорит, я должен так благодарить Бога. Почему? Потому что он говорит, я вижу, как Бог вас сохраняет. Как Бог оставляет вас верными. Мы часто думаем, что Бог работает только тогда, когда Он нам что-то дает. Ну, дал нам повышение зарплаты. О, Господь, в этом точно твоя рука. У нас все хорошо в семье, нету никаких болезней. Дети нас слушаются. Мы говорим, Господи, благодарю тебя. На самом деле, мы просто не замечаем то, чего Господь нас оберегает и хранит. А ведь это тоже милость Божия, Его работа, Его рука. И Павел говорит, смотрите дальше чуть, 8 стих. «Бог свидетель, что я люблю вас всех любовью Иисуса». Сердце Павла, оно наполнено благодарностью Богу. Он говорит, я вижу, как Бог вас сохраняет. И он говорит, и вот мое сердце, оно не может остаться интактным, оно не может остаться равнодушным ко всему этому. Он благодарит их, он благодарит Бога о своих друзьях, как о своих духовных детях. И он говорит, вы в моем сердце, я люблю вас. Здесь интересно, Павел использует такое удивительное слово, буквально я жажду вас. В голове Павла не просто какое-то рациональное такое понимание, ну да, я должен пожертвовать своей жизнью ради этих людей. Он говорит, я хочу их видеть, я хочу переживать о них. Когда чуть-чуть дальше там апостол Павел пишет, он говорит, я бы хотел разрешиться, я хотел бы умереть, быть со Христом. Впрочем, он говорит, я готов этим пожертвовать. Почему? Потому что я знаю, что для вас лучше быть здесь. Я хочу вам дальше служить. Я хочу, чтобы моя любовь, она проявлялась к вам дальше. Или буквально Павел говорит, вся моя внутренность, все мое естество, оно направлено к вам. В тюрьме, находясь вот в таком непонятном, подвешенном состоянии, он не знает, помилует его или нет, он думает о своих друзьях. Он благодарит Бога за них. И интересно, я думал, ну хорошо, как вот этот вот стих, он связан вообще с общим контекстом благодарения. И я понимаю, ведь Бог действовал через Павла таким образом, что Павел продолжал любить своих друзей, хотя у него было много других церквей, хотя у него было много других задач или забот. Он продолжал заботиться о них, он продолжал проявлять искреннюю любовь и переживать за них. Господь не оставил филиппийцев одних. Он заботился через Павла. Господь не оставил вас одних. Он продолжает о вас заботиться. Через тех людей, которые рядом. Через Церковь Божию. Господь желает проявлять к вам особую милость и заботу через то, что кто-то вам подойдет и расскажет вам о ваших грехах. И это тоже Божья забота о вас. Бог будет проявлять к вам или проявляет к вам свою заботу в то, что Он ободряет через каких-то людей. И это Божья забота, Божья работа. Павел ободряет людей таким образом. И он говорит, смотрите, как Бог работает в вашей жизни. Мой брат работает в большой компании, которая производит алмазную проволоку. Они отправляют ее в Китай. И там вот эти вот кремниевые огромные плиты, их пилят для солнечных батарей. И он мне рассказывал, как у них был большой скандал. Они отправили в Китай большую партию бракованной проволоки. То есть там по нескольку десятков метров проволоки, они просто без этого алмазного напыления. И когда они стали расследовать, смотреть, а почему же, собственно, это произошло? Там у них достаточно сложный такой технологический процесс, и одна из операций, когда на никелированную проволоку вдавливаются эти алмазы. Но и поскольку не было достаточного такого контроля качества, то там целые десятки метров проволоки пролетали, а алмазов там не было. И, конечно, когда китайцам это прислали эти огромные катушки с проволокой, они стали пилить кремния, а там абсолютно пилить-то нечем. И что они начали делать вот на фирме у моего брата? Они серьезно переработали контроль, вот то, как происходит сам этот технологический процесс. То есть, если вдруг где-то случается, что алмазное напыление не задерживается, тут же останавливается производство. Друзья мои, что-то подобное происходит в нашей жизни. Мы можем вот создавать такое впечатление благополучных христиан. Вроде бы как бы все есть. На самом деле оно такое очень беззубое христианство. В нем нету никакой ценности, оно просто бракованное. Все, что нужно для вас и для меня, вот такой мониторинг. Господь, что ты делаешь в моей жизни сейчас? Что ты меняешь во мне? Почему? Потому что иначе вы будете думать, что вы живете вроде бы правильно, вроде бы по-христиански. На самом деле годы проходят, силы уходят. Вы приближаетесь к вечности, а самое главное, ваш характер не меняется. И вот это самая большая проблема. Некоторые люди, они настолько загнали себя в тупик такой безысходности, а свет впереди кажется им от света, несущегося навстречу паровоза. В обстоятельствах они видят просто удары судьбы, и они понимают, что им просто нужно это терпеть, и им нужно это просто переживать. Однако Павел не хотел видеть в людях просто несчастных мучеников. Павел хотел им показать не только их прошлое и настоящее, Павел хотел им показать будущее. Павел хотел показать им вот эту цель, к которой они должны стремиться, к которой они должны достичь. И, смотрите, вот это третий ключевой элемент. Павел говорит, стремитесь или смотрите на то, что Бог сделает в вас в будущем. 9 стих. «И молюсь», и дальше он говорит, «чтобы любовь ваша все более и более возрастала». У каждого из нас есть мечта. У кого-то она связана с тем, как деньги заработать, или куда поехать отдохнуть. Кто-то мечтает о хорошей семье, о детях. Третьи люди мечтают о чем-то таком глобальном, о своем влиянии в обществе, о наследии, которое они смогут оставить потомкам. Мечта Павла, она в таком нематериальном, но духовном смысле. Она касается вечности. Она устремлена туда. И Павел говорит, я молюсь о том, чтобы любовь ваша возрастала. Или она, чтобы преизобиловала, чтобы она преисполнялась. Чтобы она стала такой великой, что переливалась через край. И эта любовь, он говорит, она возрастала в познании и всяком чувстве. Интересно, когда Павел говорит в познании, то он прежде всего имеет в виду не такой эмоциональный какой-то подъем. Но он имеет в виду в познании, то есть вот в исследовании, в опыте, в духовном опыте, в опыте познания Бога прежде всего. Почему? Потому что, когда мы читаем третью главу, Павел говорит, для меня самое великое – это познать Христа, Его силу и воскресение. Именно об этом он говорит здесь. Я хочу, чтобы ваша любовь к Богу, она в этом возрастала. Во всяком чувстве или буквально в проницательности, в рассудительности. Чтобы вы понимали, что правильно и что неправильно. И дальше он говорит, смотрите, чтобы, познавая лучшее, или буквально здесь, чтобы вам познать превосходнейшее. Это слово «познать», вот, которое здесь используется, оно чаще всего используется для того, чтобы проверить сосуды, гончарные изделия на дефекты какие-то. Раньше что делали такие торговцы? Перед тем, как покрыть какие-то горшки глазури, трещины они замазывали воском, и вроде бы создавалось такое впечатление, что все нормально. Для того, чтобы точно увидеть, это хороший сосуд или нет, его ставили на солнце. Солнце растапливало этот воск, и трещины тогда проявлялись. И здесь Павел говорит, для того, чтобы, познавая лучше, буквально, чтобы поставить вас вот на открыть, поставить перед солнцем, чтобы это было ясно, видно, чтобы это было в каждому ясно абсолютно. И дальше Павел говорит, для чего? Для того, чтобы вы были непреткновенны или буквально без преграды. Без того, чтобы кто-то о вас споткнулся, запнулся, чтобы вот этого не было. И в чем это выразится? Дальше, 11 стих. Чтобы были исполнены плодов праведности Иисусом Христом в похвалу и славу Божию. То есть Павел хотел, чтобы в жизни любого христианина очень ясно и понятно были выражены эти практические плоды праведности. Чтобы в жизни человека это было видно. Изменение его мышления, изменение его стремлений, изменение его слов. Интересно, здесь Павел говорит, смотрите, чтобы вы были исполнены. Исполнены кем? Христом Иисусом. Чтобы Он работал в вас дальше. Чтобы Он вас преображал. Друзья мои, на самом деле, то, как мы оцениваем будущее, это будет влиять на наше настоящее. Совсем недавно мы искали квартиру, которую мы могли бы арендовать. Катя нашла по объявлению достаточно неплохую квартиру, хорошая цена. Договорилась, чтобы посмотреть, встретилась с хозяйкой. Ну и потом говорит, пошли, поехали, посмотрим вместе. И вот, когда мы только вот подошли к квартире, мне показалось, ну, какая-то она странная. Входная дверь наружная, она была вот такая обычная, межкомнатная, которая провисла настолько, что уже там просто ширкало пол. Я думаю, ну... И вот я захожу в квартиру, кухня закопченная так, что ее просто невозможно отмыть, несмотря на такой энтузиазм Кати. Она говорит, не, мы все это дело отмоем. В зале двери нет. Комнаты, вот обои в комнатах отклеились, что просто так вот свисают уже прям рулонами целыми. В ванной, в туалете кафель просто порос уже грибком, и он такого 80-х, 90-х годов. Мебель приведена такого же вот всего этого возраста. И это усугублялось тем, что хозяйка, когда мы с ней стали разговаривать, она говорит, ну, вы знаете, вот у меня здесь машинка стоит, нам, мы говорим, ну, нам стиральная машинка не нужна. Ну, ничего, вы ее как тумбочку будете использовать. А я говорю, а как вот деньги на ремонт? Она говорит, не-не-не, это вы все сами делаете. И я начинаю, мне вот вообще плохо уже становится, я себе представляю, что сколько мне нужно вложить во все это. И я думаю, не-не-не, я не готов вообще вот сюда как-то вкладываться. И теперь представьте, что чувствовал наш брат Ваня Тарасов, которого я пригласил вместе с собой. Он видел ту же самую квартиру. Но у него был совсем другой взгляд на все это. И он говорит, ну, знаешь, если бы я квартиру снимал для своей бригады, ну, я бы здесь особенно не переживал. Эти ребята, им все равно делать нечего после работы. Они бы здесь обои переклеили, плитку бы поменяли из остатков, что у них есть. Они бы там мебель, которую у клиентов остается, которая не нужна, привезли сюда. То есть они бы эту квартиру привели в порядок. Смотрите, мы смотрели на одно и то же, но у нас были совершенно разные перспективы. Я смотрел, я видел одни трудности, одни проблемы. И Ваня смотрел на то же самое, и у него был взгляд, о, да ладно, это все ерунда, это все можно исправить, это все можно починить. И проблема-то вот в чем. Как вы смотрите на дом, который олицетворяет вашу жизнь? Вы сдаетесь и говорите, не-не-не, я не могу победить грех. В моей жизни ничего не меняется. Я просто не могу поверить, что что-то изменится. И люди начинают обвинять. Это моя жена виновата. Она вот такая. Или это мой муж такой изверг. Это мои работодатели такие ужасные. Это дети мои. Это вообще Москва, вот, в которой я живу. И вот почему Господь меня сюда поместил? Люди, они смотрят на одни проблемы, они видят, что эти проблемы, они на них давят, и они не видят в них, как то, что Бог может использовать, для того, чтобы их поменять. Смотрите ли вы на свою жизнь глазами Иисуса Христа, надеясь, что Его преданность, она сможет преобразить вашу жизнь? Бог на самом деле, Он желает произвести капитальный ремонт вашего дома. И Он видит не просто вас чуть-чуть лучше. Он видит не просто, что ваши отношения с окружающими чуть-чуть изменились. Он видит вашу возрастающую любовь ко Христу. Смотрите, 9 стих. Он видит, как вы стали более зрелыми в своей любви, рассудительными. Он видит, как вы познаете лучшее, выбираете на самом деле, что стоит выбирать. Он видит, что меняется ваш характер и проявляются плоды праведности. Господь не оставит вас посреди пути. Господь будет работать в вашей жизни. Мелочи в нашей жизни, они обретают смысл только тогда, когда вы смотрите на них с позиции вечности. И вечность только учит нас, что действительно имеет смысл здесь, на земле. Когда мы смотрим с точки зрения вот окружающих, мы видим предательство, мы видим насмешки сверстников. Но только тогда, когда смотрим с позиции небес, нам становится понятно, почему стоит вкладываться в служение. Даже тогда, когда никто не скажет спасибо. Мы понимаем, стоит в это вкладываться, потому что с точки зрения вечности Бог это оценивает. Мы понимаем, почему стоит непрестанно молиться или подставлять свою щеку, когда тебе ударили по ней. Мы знаем, почему стоит приносить личные жертвы, почему стоит поклоняться Богу. И все встает на свои места только тогда, когда мы смотрим на свою жизнь с позиции вечности. Друзья мои, я хочу попросить вас открыть книгу Откровения, 7 глава. Книга Откровения, 7 глава. Потрясающий текст. 9 стих. «После этого взглянул я, и вот великое множество, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, народов и языков стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах, с пальмовыми ветвями в руках, и восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу“». 13 стих. «И начав речь, один из старцев спросил меня: „Сие облеченные в белые одежды, кто они, откуда пришли?“ И я сказал ему: „Ты знаешь, господин“. И он сказал мне: „Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это пребывают они ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать у них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будут палить их солнце никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их, водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Друзья, у меня вопрос. Эти люди, которые стоят там, они прожили простую, такую беструдностную жизнь. И вот во сне они оказались перед престолом Божьим. Это так? Посмотрите, нет. Старец задает вопрос: кто это люди? И отвечает на него: это те, которые пришли от великой скорби. Что происходит во время великой скорби? Когда мы читаем книгу Откровения, мы понимаем, что это время ужасных мучений, это время преследования верующих, это время, когда верующие отдают свою жизнь за Христа. Это не время, когда им можно спокойно почивать на лаврах и так вот просто спокойно собираться. Это время, когда их убивают за то, что они признают Христа своим господином. Ради чего все это? Почему стоит умирать? И есть одна великая причина. Посмотрите, 10 стих. «Они восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу“». То есть они говорили: наш Спаситель – это наш Агнец. Ради Него они жертвовали своей жизнью. Ради Него они оставили все. Ради Него они готовы были страдать и умереть. Ради Агнца, который обратил их от тьмы к свету. Ради Агнца, который изменял их мышление. Они готовы были все оставить и жить так. Друзья мои, эти святые, они не единственные. И когда мы читаем книгу Откровения, мы видим вот эту огромную картину, которую рисует евангелист Иоанн, когда верующие люди приходят туда перед престолом Божьим. И это то, что ожидает нас. Это то, к чему мы стремимся. Вы принадлежите к числу Божьих детей. И вечность – это то, что лично вам обещал Господь. Только через призму вечности вы можете понять настоящие ценности. Только через призму вечности весь процесс искупления, преобразования жизни, он становится понятным. Он становится ясным. И тогда вы можете терпеть все тяготы и страдания. – Тогда даже ужасный начальник, жена, которая пилит, или муж, который не приносит деньги, все это обретает смысл. Вы понимаете, я страдаю здесь не потому, что у меня просто стоическое какое-то терпение, и я себя делаю мученика. Я страдаю ради Христа. Только Он, тот, ради которого я готов оставить все. Он – моя радость и надежда. Его присутствие в моей жизни дает мне сил дойти до конца. Когда мы думаем о своей жизни, мы понимаем, что во всем этом мире, где много проблем, много трудностей, нам нужно видеть целостную картину Божьей работы. Мне и вам. Нам нужно понимать, как Бог работает. Мы подобны иногда вот таким футболистам, которые на поле, которые уже задыхаются, у которых нету сил, у которых игра не клеится. И нам непонятно, почему тренер говорит, беги туда или делай то. Нам непонятно. Но если вы отойдете назад, то вы увидите эту грандиозную картину Божьих преобразований в вашей жизни. Тогда вот эти вот мазки и шлепки, они превращаются в удивительное полотно преобразования вашего характера в Божий образ. И три ключевых элемента, о которых мы сегодня с вами говорили. Первый ключевой элемент – вспоминайте то, что уже Бог сделал в вашей жизни в прошлом. Это дает вам некий фундамент. И это помогает вам видеть, как Бог уже работал в вас. Но это не все. Смотрите, что делает Бог в настоящем. И это помогает вам мониторить, контролировать, какие преобразования сейчас идут. И для того, чтобы иметь надежду, посмотрите в будущее, ради чего стоит все это ставить. Посмотрите на то, ради чего стоит, к чему стоит стремиться. То, какую цель задумал Бог в вашей жизни, какими Он хочет вас видеть. И когда вы видите эту целостную картину, и вы понимаете, Господь, я не потерян, я не одинок, Ты в моей жизни работаешь. И эта перспектива, она дает вам спокойствие, уверенность и радость в Боге.